Бывает, возникает вопрос, а каков статус женщины в буддизме? По привычке, сравнивая с некоторыми другими религиями, люди полагают, что, наверное, в буддийских сутрах есть какие-то фразы о том, что женщина не совсем полноценный человек. Или вторично, что у женщины ограничены возможности для изучения философии, выполнения практики и в целом для духовных достижений. Или что уж учителем-то женщина точно права быть не имеет. Потом они открывают интернет и ищут тщательно подтверждение этому и находят собранные распространяемые кем-то цитаты из нескольких шастр с искаженным переводом и несколько раз переопубликованные. Что не так с этими цитатами, мы подробно разберем в конце видео. Но в самой Буддхадхарме ситуация необычная, просто поразительная, а именно ваш пол, неважно мужчина вы или женщина, в вопросах вашей способности к изучению философии и ваших духовных достижений, он не имеет значения. То, какого вы пола, не дает вам ни ограничений, ни преимуществ. То есть это все равно, индифферентно, неважно. Такой вот непривычный подход. Но разберемся по порядку с опорой на сутры. Итак, основополагающим принципом буддийского учения является признание полностью равного духовного потенциала для всех существ, независимо от пола. Вот сутра. Будду спрашивают, скажите, женщина может ли достичь плодов практики всех уровней и может ли достичь нирваны? Будда ответил, да, может. Канонические источники сообщают о многочисленных случаях достижения женщинами состояния нирваны и тем более о достижении разных уровней пробуждения, то есть уровней ария. Например, среди выдающихся женщин-практикующих, которые достигали нирваны, одну звали Кхема. Она была потрясающе красива. А вот ее описание в сутрах. «Она по-настоящему пробудившаяся». Об этой госпоже распространилась такая восхитительная молва. Она мудра, умела, сообразительна, учена, красноречива, восхитительна в своей искусности. Далее в этой же сутре мы можем увидеть отношение к женщине, достигшей многого, со стороны царя, не абы кого, а царя. Тогда царь Пасинади Касала отправился к Кхеме и, прибыв, поклонился ей и сел рядом. Никакого пренебрежения, никакого «что ты мне, женщина, тут будешь о философии рассказывать», а он спрашивал у нее сложнейшие вопросы и получил прекрасные мудрые ответы. Кстати, после царь задал те же самые вопросы самому Будде, и Будда ответил точно так же, как эта великая женщина. Или очень богатая женщина-мирянка, достигшая уровня пробуждения, то есть ставшая Арья, по имени Висакха, дочка богатого торговца, замужняя, со множеством детей и потом внуков, которая была меценатом, то есть спонсировала развитие и распространение Буддхадхармы, приносила пожертвования и даже построила монастырь. И в сутрах Будда лично с ней беседует и ее обучает. Поэтому если кто-то подумает, ну вот женщина-мирянка-то точно не сможет, тем более с детьми, куда ей, до духовного и философии, то он будет неправ. В буддизме миряне и мирянки способны на все те же самые достижения и плоды практики, что монахи и монахини. Или кто-то подумает, богатые люди ни на что не годны, только нищий аскет, сидящий на горе, может достичь нирваны. Это категорически неверно и прямо отрицается Буддой в сутрах. Вот цитаты. «Ни нагота, ни спутанные волосы, ни грязь, ни отказ от пищи, ни сон на голой земле, ни пыль и грязь не очистят смертного, который не превзошел сомнения. Даже если украшен он прекрасными одеждами, но практикует невозмутимость, спокойный, сдержанный, с самоконтролем ведет святую жизнь, отбросив жестокость ко всему живому, то он отшельник». Также было и много женщин-учителей, которые были образованы в философии, великолепны в практике и обучали других, и их слушали мужчины, их слушали цари, их одобрял сам Будда словами «я бы объяснил точно так же». То есть женщины-учителя, например, Патачара, Сона и другие, они в буддизме есть, и нет в буддизме такого, что только мужчина может учить Буддхадхарме, а женщина якобы не может. И в современности есть прекрасные, квалифицированные, уважаемые женщины-учителя. Пема Чодрон, например, одна из моих любимых. Я бы мог и далее долго перечислять, список огромный, но выбрал эти три примера, чтобы подчеркнуть. Женщина может достичь нирваны, стать пробуждающейся, то есть ария, учить Будда-дхарме других. Монахиня может практиковать наравне с монахами. Мирянка может практиковать наравне с мирянами. Женщина может изучать сложнейшую философию. Женщина с детьми способна достичь всех плодов практики. Богатая женщина способна достичь всех плодов практики. Кто-то может подумать, ну это новодел, это влияние 21 века, не может быть, чтобы в раннем буддизме уже так было. Но существует так называемая Тхеригатха, это стихи более чем 70 женщин практикующих, в том числе достигших нирваны. Это буквально часть буддийского палийского канона. Канонично, текст очень ранней буддийской литературы, и судя по всему, это старейший известный сборник женской духовной литературы во всем мире. Он есть в открытом доступе на английском. И стихи там самых разных женщин. От жен царей до проституток, от вдов до замужних, от богатых до нищих. Все социальные классы. И все это женщины. Кто-то может подумать, ну это искажение, нам надлежит к женщинам относиться как к тем, кто идет тенью за мужем, находится за ним, не более того. Но вот цитата из знаменитой Лотосовой сутры. «Пребывание на ступени совершения деяний бодхисаттвы включает в себя не делать различий между мужчиной и женщиной в вопросах Будда-дхармы». Вот так вот. Прямо и просто решен вопрос. Поэтому если кто-то уже принимал обеты бодхисаттвы, но все еще сохраняет пренебрежительное отношение к женщинам, пора это выкинуть. Не делать различий между мужчиной и женщиной в вопросах Будда-дхармы. Небольшое отступление, поговорим об обратной ситуации. Бывает, можно услышать. Женщина, она вот чувствует, эмоциональная, с интуицией, богиня. И поэтому у нее способностей духовных намного больше. Нет, в Будда-дхарме не так. И это равенство работает в обе стороны. И мужчина, и женщина равноспособны к философии, практике и духовным достижениям. Утверждения, принижающие способности мужчин в буддизме, также некорректны, как и утверждения, принижающие женщин в буддизме. Вернемся к теме. Итак, можно признать, Будда Гаутама, конечно, сделал настоящую революцию по временам ранней античности. Он начал принимать в монахи и монахини людей из всех сословий, не только образованных детей жрецов и правителей, по сути, разрушая устоявшуюся социальную структуру. Но еще более возмутительно для жителей ранней античности было то, что он принимал в монахини женщин, обучал их сложной философии и духовной практике, и обучал мирянок практике наравне с мужчинами, что очень сильно раздражало многих сторонников традиционного общества, где каждый на своем месте носа выше своего класса не высовывает и строго следует социальным ролям, определенным с рождения. А я напомню, Будда жил во времена ранней античности, то есть до Римской империи, до Александра Македонского. Это было очень консервативное, традиционное аграрное общество с жесткой классовой структурой и минимальной социальной мобильностью. Но вот Будда говорил, «Я не обрету окончательной нирваны, пока у меня не будет учеников-мирян, учениц-мирянок, которые мудры, дисциплинированы, уверены, спасены от оков, научены, которые являются сохранителями дхармы, практикующими в соответствии с дхармой, практикующими правильно и ведущими себя соответствующе, которые выучили учение своего учителя и могут объяснить, научить, провозгласить, утвердить, раскрыть, рассмотреть, прояснить его и могут научить действенной дхарме». То есть какая-нибудь крестьянка необразованная могла начать изучать философию и выполнять сложные духовные практики наравне с царем или сыном жреца и изучать то, что обычно являлось привилегией, только высшей, образованной и богатой прослойки общества. Будда буквально отрицал особые привилегии человека по праву рождения, божественное врожденное право быть царем или жрецом, отмечая, что именно поступки, действия определяют человека, а не его родословное, кем были его папа и мама. Вот сутра. Среди людей рождение черты особой уж никак не создает. Различие среди человеческих существ всего лишь устных слов обозначения. Это отрицание общественных устоев как в отношении сословий, так и в отношении полов вызывало значительное возмущение в обществе, особенно среди жрецов, и продолжало создавать трения на протяжении античности и средних веков. И действительно, в средние века будут попытки задавить эту социальную революцию, это равенство в доступе и мужчин, и женщин к знаниям. В том числе в некоторых регионах планеты и некоторых обществах попытки успешные, о которых мы поговорим позже. А сперва о том, как Будда сталкивался лично с этим социальным сопротивлением, сильным, местами агрессивным, опасным. То есть уже сразу началось обратное движение, уже сразу нужно было учитывать особенности общества. Первой полностью посвященной монахиней стала тетя и приемная мать Будды Шакьямуни. И в лотосовой сутре отмечено, что в будущем она станет полностью совершенно пробужденной, то есть Буддой. А я напомню, Будда – это не имя собственное, это статус, состояние. Были Будды и до Гаутамы Шакьямуни, и он сам их перечислял, и после будет еще много Будд. И когда она пришла первый раз просить сделать ее монахиней, Будда ей отказал. Можно предположить, потому что понимал, насколько это неприемлемо в обществе того времени, и не был уверен в ее решимости. Но она была настойчива, сама обрила голову, сама оделась в монашеские одежды и привела с собой еще много женщин, которые хотели стать монахинями. Увидев это, друг Будды по имени Ананда подошел и спросил: «Она стоит у входа, опечаленная, потому что вы не разрешаете женщинам уходить в бездомную жизнь. Было бы хорошо, если бы они получили такую возможность. Скажите, если женщина станет монахиней, сможет ли она достичь плодов практики всех уровней? Сможет ли достичь нирваны?» Будда ответил: «Да, сможет». Ананда поддержал: «Раз это так, то было бы хорошо, если бы женщины могли принимать постриг в монахини». То есть возможности женщин-мирянок Будда признавал сразу, но вот принятие в монахини – это социальное решение. В те времена еще без устоявшегося института буддийского монашества, без монастырей это буквально означало бы жизнь бездомную, отшельничество, сопряженное с голодом и разными опасностями от тяжелой жизни, в том числе с нападениями бандитов. И это могло привести к настолько значительной социальной реакции, настолько сильному отторжению со стороны не готового к такой революции общества, что Будда согласился не сразу, но, увидев решимость женщин, принял решение. Нужно посвящать их в монахини. Вы в целом много где обнаружите это в буддизме. Вменяемость относительно обстановки, здравый смысл. Не просто оголтелый идеализм, когда человек, несмотря ни на что, действует, а потом получается вред для него и окружающих, а более сбалансированно. Будда и другие великие мастера прошлого смотрели на то, что происходит вокруг. На обстановку, на условия. Это часть мудрости, проявленной в деятельности. Искусное действие. То есть действие эффективное, уместное и своевременное. И тут есть момент, который иногда цитируют те, кто пытается принизить возможности женщин. Будда после принятия первой монахини сказал Ананде: «Если бы женщины не получили возможности становиться монахинями, чистая истинная дхарма сохранилась бы 1000 лет, но теперь она сохранится лишь 500 лет». Но обычно цитирующие этот отрывок опускают его продолжение. Вероятно, связано это с особенностями античности, так как учение, в котором допустим такой статус женщин, равный мужскому, вызвало бы отторжение и вымерло. То есть Будда сперва отказывался, понимая риски, потом согласился, но, учитывая реальность того времени, ввел дополнительные ограничения, чтобы учение не вымерло, отвергнутое обществом, а просуществовало долго, Например, есть так называемые 8 особых предписаний вежливости, когда монахиня должна с дополнительной вежливостью относиться к монаху. В сутре Будда поясняет это так. Подобно тому, как человек заранее возводит насыпь вокруг большого водоема, чтобы вода не переливалась, так же и я заранее установил 8 дополнительных правил для монахинь, чтобы сдержать этот поток. Поток – это, вероятно, общественное отторжение, а оградка вынуждена, возведенная, чтобы его сдержать. Сами правила эти простые. Монахиня должна с уважением приветствовать монаха. Она не должна проводить сезон дождей в резиденции, где нет монахов, так как это минимум было небезопасно. Монахиня должна каждые 2 недели уточнять у монахов дату упасадхи и приходить на лекции. После сезона дождей монахиня должна отчитываться перед обоими орденами, мужским и женским. Монахиня, нарушившая любой из обетов уважения, должна пройти аскезу в течение 2 недель. Перед обоими орденами. Когда, проходя испытательный срок в течение 2 лет перед полным посвящением в монахини, ей должно в этот период стремиться к посвящению в обоих орденах. Монах не должен каким-то образом подвергаться оскорблениям и унижениям со стороны монахини. Запрещается наставление монахов монахинями. И достаточно давно идут дебаты, являются ли эти правила исходными или добавлены позже, уже во времена попыток сопротивления равенству в практике, так как часть из них выглядит противоречащими ранним сутрам и буквально противоречащими историям из сутр. Целые книги написаны по поводу, например, того, как эти правила могли быть добавлены позднее, какие есть доказательства, косвенные или прямые. Но я лично считаю так. Вариант первый. Если Будда действительно сразу установил такие правила для монахинь, то это вменяемо обществу того времени. То есть это попытка создать ограду, облегчить интеграцию новых социальных норм в уже существующие, вполне разумное. И если кто-то тогда предъявлял претензию, что это такое, можно было сказать, ну вот, монахиня же должна приветствовать монахов уважительно. И как-то легче воспринималось. И Будда-дхарма просуществовала дольше. Вариант второй. Или да, могли быть добавлены позже. Люди так время от времени делали. Такие вставки есть, и они заметно выбиваются из других сутр, противоречат общей логике и не находят параллелей на всех языках. Они словно заплатки видны на тексте, кто-то приклеил потом, в средние века. Но нам, мирянам, эти тонкости поведения внутри монашеских сообществ на самом деле не особенно-то важны. И вот как раз сейчас поговорим о том, как это некомфортное для некоторых равенство пытались задушить в средние века. Так как буддизму более 2500 лет, и он распространен в очень разных регионах планеты, бывали периоды упадка практики женщин, уничтожения женских линий монашества и периоды принижения в какой-то конкретной стране, например, в средние века. Важно! Это не часть самого учения, не часть Будда-дхармы. Это культурные особенности какого-либо времени и региона. Линия женского монашества существует до сих пор. Я лично общался в Китае с монахиней школы Чань. Это исходная китайская школа, известная на Западе больше по своей японской версии – дзен. Пост моего интервью с китайской монахиней есть в моем телеграм-канале. Но не во всех традициях и школах и регионах сложилось так удачно. В некоторых женское монашество вымерло, в том числе ввиду этого сопротивления. В Тараваде, например, сейчас женского монашества нет. Оно вымерло примерно в 11-13 веках. Сохранились лишь мужчины-монахи. А для полного посвящения женщин-монахинь в Тараваде нужны полностью посвященные женщины-монахини, а их нет. Такая вот круговая проблема. Хотя происходят попытки его восстановления с опорой на другие линии, то есть монахини могут приехать из других регионов и посвятить местных. Например, такие попытки проводятся с 1996 года на Шри-Ланке при личном активном содействии Далай-ламы XIV. Но и в 21 веке они встречают сопротивление, так как это другая линия передачи. Например, в Таиланде, где собрание монахов официально не признает женское монашество. Но в 2003-м уже со Шри-Ланки пытались передать эти линии. Они сталкиваются с официальным сопротивлением, противодействием со стороны традиционного тайского монашества. Еще в некоторых регионах планеты монахинь тоже нет, закончились, вымерли. Средние века, в общем, и эхо той эпохи. Также и сейчас бывает, что в каком-то регионе есть свои культурные местные правила для мужчин и женщин, а в другом регионе их просто нет. Например, в Таиланде при входе в буддийский храм лучше быть в более закрытой одежде, закрытые плечи и колени, несмотря на то, что жарко. А в Китае такого нет, и женщины-китаянки свободно находятся в храмах в мини-юбках и с глубоким декольте. Я видел это много раз в разных городах Китая. Находясь в каком-то регионе, лучше узнать местные правила, если они есть. Как минимум быстро посмотреть в интернете, чтобы с уважением относиться к местному населению, но помнить, что все это не имеет никакого отношения к Будда-дхарме. Просто региональные особенности разных обществ. Нет никакого общебуддистского правила женщинам находиться в какой-то отдельной части храма или закрывать лицо, волосы и прочее подобное. Общебуддистского нет такого. В современности ситуация меняется. Есть, например, и прекрасная организация с красивым названием «Сакья-дхита», то есть «Дочери Сакья», то есть «Дочери Будды Шакья». Да и Далай-лама XIV также активно и открыто выступает за устранение дискриминации монахинь, заявляя, что эта дискриминация причиняет вред и должна быть прекращена. Например, при его содействии был восстановлен доступ женщин к высшему монашескому образованию и получению степени гешема. Теперь, как и обещал, рассмотрим циркулирующую по интернету подборку якобы обоснований для принижения женщин в буддизме. Она почти всегда одна и та же, просто кто-то ее переопубликовывает. Вот этот список. Страну, в которой доминирует женщина, следует презирать, и поэтому презирать следует того, над кем властвует сила женщины. Соблазнительные и коварные, они губят благородную жизнь. Женщины постоянно находятся во власти чувств. Пропитанные нечистым и безжалостным пламенем, они подобны огню, пожирающему все. Эти три цитаты из джатак. Джатаки – это не то же самое, что сутры со словами Будды или его ближайших учеников. Джатки – это во многом народные истории, написанные в очень разное время и в основном для общества конкретного региона планеты. Есть любопытные и полезные, так как народная мудрость – это сильная вещь, а есть неинтересные, явно порожденные народной немудростью Юго-Восточной Азии в поздней античности и средние века. Далее бывает, цитируют этот отрывок. Женщины ненасытны в отношении двух вещей – секса и материнства, настолько ненасытны, что не могут освободиться от этих желаний до самой смерти. Здесь банально перевод искажен. Корректный перевод с пали на английский, выполненный монахом Теравады, на русском звучит так. Монахи, женщины умирают, не получив достаточно двух вещей. Каких двух? Полового сношения и родов. Женщины умирают, не получив достаточно этих двух вещей. Совсем другой смысл, он о проблемах мирской жизни, а не удовлетворительности. Зачем кто-то исказил перевод сутры, непонятно. Более того, такие же пояснения похожих проблем есть и для мужчин. Будда обычно примерно равномерно отмечал потенциальные неудовлетворительности для всех. Никто не ушел с пустыми руками. И не только по полу, есть и по профессиям. Серия сутр про особенности царей, серия сутр про особенности жрецов и так далее. Еще цитирует этот отрывок. «Невозможно, не может быть, чтобы женщина достигла полного просветления Будды или стала вселенским владыкой». Это единственное ограничение в достижениях для женщин, которое когда-либо где-либо упоминается. И оно есть только в Тераваде. И даже там отмечено, что ни женщина якобы не может достичь нирваны, пробуждения. Нет. Что женщина не может стать именно самьяк-самбуддой. Самьяк-самбудда – это не любой пробужденный, не всякий, кто достиг нирваны. Всякий самьяк-самбудда достиг нирваны, но не всякий, достигший нирваны, это самьяк-самбудда. Это мировой учитель, как Будда Гаутама Шакьямуни. Логика за этим такова. Во времена античности и средних веков и нового времени женщину не стали бы так же внимательно слушать. Поэтому будущий самьяк-самбудда родился мужчиной, но не любым мужчиной, не безграмотным крестьянином на краю мира, а в богатой цивилизованной стране, обычно царского рода или в очень хорошей семье, для получения максимального эффекта от даваемых учений. В 21 веке это не менее актуально, это все еще имеет значение. Например, если бы Самьяк Самбудда родился нищей женщиной в Африке без доступа к образованию и путешествиям, то такого Самьяк Самбудду слушали бы намного меньше. А в Махаяне и это ограничение отвергается. Буквально и прямо, в том числе на примере Махасатвы Тары, которая специально дала обет сохранять именно женский облик, в том числе достигнув уровня Самьяк Самбудды, именно потому, что ей как-то сказали, что это невозможно. Итак, тема равных возможностей мужчин и женщин относительно достижения плодов практики поднималась как в сутрах санскритских, так и в палийских. Завершим видео ответом на искушение Мары, а то мало ли оно к кому-то из вас подступится. В одной сутре к монахине по имени Сома обращается злой Мара с подобным стихом. «То состояние достичь, что мудрым лишь подвластно, женщине не под силу с ее мудростью двух пальцев». Переводчик Эндрю Оленский поясняет, что мудрость двух пальцев является отсылкой к женской домашней работе, когда готовность риса проверяли, растирая его между пальцев, то есть имеется в виду житейская домашняя мудрость и навыки, либо имеется в виду просто крохотная, с два пальца размером мудрость. Мара, пытаясь смутить монахиню Сому, использует этот прием, указывая на то, что женский ум способен лишь на обыденные дела. Монахиня Сома распознает уловки Мары и отвечает: «Какова разница, быть ли женщиной, когда ум пребывает в собранности, и знание возрастает и продолжается, когда ты видишь дхарму правильно?»